Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 26 июля. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. В Совете Федерации призвали подготовить болезненный ответ Соединенным Штатам Америки на новые санкции. Ространснадзор заговорил об опасном состоянии московских пригородных поездов. И айфоны в России можно будет сдавать в трейд-ин.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам, сегодня выступил с инициативой подготовить болезненный ответ Соединенным Штатам Америки на новые санкции. Она обязательно должна быть не асимметричная, но болезненная для американцев. Так Косачев написал у себя в Фейсбуке. Надо обсуждать еще, по словам сенатора, эту ситуацию с Евросоюзом, так как санкции Вашингтона наносят и Европе ущерб тоже. Виктория Журавлева, заведующая сектором внешней и внутренней политики США Института мировой экономики и международных отношений в Российской академии наук. Она с нами на связи. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о каких санкциях сейчас говорят в Соединенных Штатах Америки? Вот это вот новое решение, оно чего коснется?
Сейчас речь идет о так называемом объединенном законопроекте, где в законопроекте у него три субъекта, против которых направлены санкции. Это Иран, Северная Корея и Россия. То есть в целом это законопроект против Ирана, но в него включена поправка, которая касается ужесточения санкционного режима по России. Связано это с тем, что отдельно, самостоятельно законопроект по ужесточению санкций конгрессменам, сенаторам провести не удалось, но они смогли договориться, демократы с республиканцами, такой вот своеобразный компромисс. Демократы согласились голосовать против Ирана в обмен на то, что республиканцы будут голосовать за санкции против России.
Но вот эти санкции, которые, это... в части России, что это будет означать?
Дополнительные появляются еще компании, против которых направлен санкционный режим. В основном касается энергетического сектора. И здесь, более того, в самом законопроекте непосредственно написано, что связано это с выходом Соединенных Штатов на рынок, на энергетический рынок. То есть фактически Соединенные Штаты просто, как бы сказать, убирают конкурента с энергетического рынка, и в основном санкционные, все эти поправки, они направлены прежде всего против энергетических компаний России. Плюс там несколько компаний еще добавлены, дополнительные, по-моему, железнодорожные, что-то связано с железнодорожными перевозками и еще какие-то несколько.
Ну хорошо, ладно.
Основной фокус – это энергетическая,
энергетическая история. Но это же продолжение, это же не впервые с энергетическим сектором.
Нет,
с точки зрения санкций.
Конечно, это продолжение. В списке они с 2014 года, там большинство компаний, то есть это еще большее ужесточение.
Хорошо. Косачев из Совета Федерации пишет, что должна быть реакция несимметричная, но болезненная для американцев. Ну, во-первых, до этого реакция уже была. Была ли она прежде когда-нибудь болезненной для американцев? И что болезненного можно предложить сейчас?
К сожалению, у нас очень мало возможностей действительно ответить на этот законопроект, ну, так же, как и на предыдущие санкции, потому что, к сожалению, у нас с Соединенными Штатами очень небольшие экономические связи, то есть мы практически не зависим друг от друга экономически, очень маленький товарный оборот по сравнению с Европейским Союзом, например. И поэтому ответить так, чтобы Соединенные Штаты это почувствовали, там произошли какие-то реальные потери в бизнесе, конечно же, очень сложно нам.
Можно ли говорить о том, что Трамп, насколько я понимаю, уже есть четкое понимание, что он этот закон подпишет, что Трамп, что называется, переметнулся четко в антироссийский лагерь?
Ну, во-первых, четкого понимания, что он этот закон подпишет, нет. Потому что закон... Помимо того, что он для нас сложный, он тяжелый и для Белого дома, потому что он серьезно ограничивает возможности Белого дома в целом, не только Трампа, но и вообще дальше исполнительной власти, в в ее действиях на международной арене. То есть фактически здесь законодательная власть вторгается в сферу ответственности исполнительной власти, потому что по этому законопроекту все свои действия исполнительная власть должна будет согласовывать с законодательной. Это совершенно не устраивает Белый дом. Белый дом сейчас конкретно Трампа и вообще в принципе не будет устраивать Белый дом. Поэтому есть тут вопросы, которые могут затормозить этот процесс и, может быть, даже изменить. То есть не факт, что Дональд Трамп его будет подписывать. Соответственно, можно ли говорить о том, что он переметнулся? Ну, я думаю, что вообще не стоит говорить, что он какому-то лагерю принадлежал когда-либо и принадлежит сейчас, потому что он исходит из в каждый конкретный момент сложившейся ситуации, принимает то решение, которое выгодно наиболее в данной ситуации. У него очень жесткая, сложная ситуация внутриполитическая, в которой он пытается маневрировать. Поэтому назвать однозначно его пророссийским или антироссийским президентом, я думаю, не стоит.
Тогда еще один вопрос. Возвращаясь к тому, о чем написал Косачев, когда он писал о том, что Россия должна реагировать на нынешние новые санкции со стороны Соединенных Штатов. Он пишет, что сложившуюся ситуацию нужно обсуждать с Евросоюзом, так как санкции Вашингтона наносят ущерб и Евросоюзу. Не очень понятно, как можно с Евросоюзом разговаривать, который сам, в свою очередь, в отношении России ужесточает санкции.
Ну, тут действительно этот законопроект, он как бы многоуровнево сложный, потому что он предполагает накладывать санкции еще и на европейские компании, если они будут сотрудничать с российскими, те, которые попадают в список, в санкционный список. То есть фактически это запрет на взаимодействие Европейского Союза и России в определенных сферах. Это, конечно же, не устраивает не только Россию, но и Евросоюз. И реакция была очень, достаточно громкая с самого начала, как только этот законопроект начал обсуждаться. Со стороны лидеров европейских государств были заявления, о недовольстве или протестные заявления. Они все донесены до Вашингтона. Но другой вопрос, может ли это каким-то образом отразиться на окончательном решении, то есть будет ли Конгресс оглядываться на то, что там хочет или не хочет Евросоюз. Здесь очень большой вопрос, насколько у Евросоюза есть какие-то инструменты давления на Соединенные Штаты. Торговые ли инструменты или финансовые инструменты. Пока, в моем представлении, они достаточно ограничены, но...
Но тут другая история. Если я правильно понимаю то, о чем пишет Косачев, он предлагает играть в рамках треугольника Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. На противоречиях Евросоюза и Соединенных Штатов Америки Россия могла бы играть, предполагает Косачев, но когда и Америка, и Европа в данном случае выступают против, даже по отдельности выступают против Российской Федерации, когда вводят одни американские, другие европейские санкции по отношению к российским компаниям, Россия может играть в этом треугольнике?
Но тут действительно логика именно в том, что впервые с этим законопроектом впервые проявилось противоречие. То есть то, о чем говорит Косачев, это что возможность такая появилась у России сейчас лоббировать в Европейском Союзе усиленное давление на Соединенные Штаты, чтобы Соединенные Штаты не принимали данный законопроект или принимали его в какой-то другой версии, более мягкой, да? То есть вот это вот впервые противостояние, оно проявилось именно в ответ на нынешнюю версию законопроекта. Пока вот я вижу именно в этом, да. А если мы говорим о едином фронте, в том смысле, что и Евросоюз принимает санкции, и Соединенные Штаты, ну, в общем, да, они последние два года идут в ногу, но это не значит, что нет настроений, на которые можно было бы повлиять.
И впервые такая возможность появилась. Спасибо. Виктория Журавлева, заведующая сектором внешней и внутренней политики США и Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. В Совете Федерации призывают подготовить на новые американские санкции болезненный ответ со стороны России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ространснадзор заявил об опасном состоянии московских электропоездов. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта в результате проверки, которая была организована после столкновения в районе Кунцево в апреле электрички и пассажирского поезда, выявила многочисленные нарушения в работе московских электричек и сочла, что проезд в нашем регионе может быть опасным на электропоездах. Газета «Коммерсант» пишет об этом, ссылаясь на источник, знакомый с материалами проверки. По информации этого собеседника издания, представители ведомства проверяли моторвагонные, так это называется, депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. В результате этих действий выявили многочисленные технические и технологические нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем. Еще Ространснадзор обнаружил проблемы с формальными ремонтами. Формальными в данном случае, это прямая цитата, видимо, из документа, проблемы с формальными ремонтами электричек в депо УАО РЖД. Еще есть источник издания «Коммерсант», знакомый с ситуацией, который говорит, что поезда формально ремонтировались. В некотором смысле это объясняет. То есть подписывали акты, однако ремонт выполнялся некачественно. Собеседник «Коммерсанта» сказал, что по итогам проверки весь подвижной состав, прошедший ремонт, потенциально может быть отставлен. Алексей Безбородов, генеральный директор исследовательского агентства «Инфраньюз» и транспортный эксперт, он с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, смотрите, получается, что была авария в апреле. Ространснадзор из-за этого был вынужден повнимательнее посмотреть на электрички. И то, что он там увидел, получается, заставляет говорить о том, насколько вообще безопасно на этих электричках ездить. Все настолько серьезно?
Да нет, конечно. На самом деле ситуация, во-первых, надо понимать, что слово «ремонт» в данном случае – это так называемые плановые отцепочные ремонты, когда текущие отцепочные ремонты, когда, собственно говоря, происходит осмотр колес и прочие, в общем, мелочи. Да? То есть как каковых ходовых качеств эти ремонты не исправляют и не меняют. Это первое. Второе, да, ситуация, в общем, не очень хорошая, да, если верить тому, что написано в статье, и этим должна заниматься и внутренняя безопасность в РЖД, и внутренняя безопасность, если такова имеется, ЦППК. Это, как бы, я так понимаю, что речь идет о коррупции среднего уровня, когда люди там втихую между собой перекидываются документами. Поэтому, если бы на самом деле была такая проблема, как представляет ситуацию Ространснадзор, знаете, электрички бы сыпались просто.
Но в любом случае, да, но мы на данный момент находимся, что называется, между двух огней. Одно дело, Ространснадзор говорит об опасном состоянии московских электричек, другое дело, РЖД заявляет об абсолютной безопасности всех московских электричек. И я по РИА Новости цитирую заявление пресс-службы РЖД. РЖД ежегодно осуществляет капитальный ремонт, закупает новые вагоны. К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации подвижной состав. Кому верить?
Ну, я склонен считать, что ситуация ближе к мнению РЖД. Еще раз повторюсь, если бы на самом деле ситуация с электричками была бы столь плачевна, как это об этом пишет Ространснадзор, мы бы находились бы в паническом состоянии рассыпающихся электричек. Уверен, что это хорошая, что это правда.
Но если мы возвращаемся к взаимоотношениям разных структур, которые занимаются эксплуатацией и ремонтом электропоездов, вы говорите, если я правильно понял, о коррупции среднего уровня. Такая была формулировка. Как на это можно повлиять?
В общем, на это должны открыть глаза соответствующие службы безопасности компании Махмутова и компании господина Белозерова в данном случае, и все это жестко пресечь. Потому что на самом деле, да, это если вспоминать исторические корни, да, то это, помните, в начале 2000-х были постоянные истории про поддельные авиазапчасти. Ну да, здесь примерно та же самая история. Здесь поддельные ремонты, то есть несуществующие ремонты, закрытые по накладным.
Но это все-таки, я прошу прощения, нехорошо. Вы не могли бы уточнить, потому что не каждый вот так запросто, услышав от вас компании Махмутова, компания Белозерова. Компания Белозерова – это РЖД, компания Махмутова – это ЦППК.
ЦППК, да.
То есть это одни те, которые эксплуатируют электрички, другие те, которые их ремонтируют.
РЖД ремонтирует, да, и предоставляет инфраструктуру для движения. То есть рельсы, шпалы, станции и все прочее.
В любом случае эти компании как-то связаны.
но они связаны договорными обязательствами, причем достаточно постоянными и долгосрочными.
Можно ли говорить о том, что в данном случае не хватает конкуренции, которая обычно поправляет подобного рода ошибки на рынке?
Вероятно, не хватает, но надо понимать, что конкуренцию на этом рынке завести не очень легко, потому что это все-таки рынок с очень большими и тяжелыми инвестициями, которые необходимо вкладывать. И так просто выйти, скажем, на ремонтный рынок, да, или на рынок эксплуатации подвижного состава под названием электричка, это, в общем, непростая задача, это миллиарды долларов, да, чтобы выйти и начать конкурировать, поэтому вы понимаете. И при этом доходности на этом рынке, ну, мягко скажем, не миллиардные, и поэтому, естественно, инвестиционная привлекательность – это не стартап с входом-выходом и там оценкой в 20-30 EBITDA.
Хорошо, тогда вернемся к предписанию Ространснадзора, к этой истории с изучением Ространснадзором того, как осуществляются пригородные перевозки по железной дороге в Московской области. По итогам службы, как пишет «Коммерсант», выдано предписание о закрытии ремонта в одном из депо, в депо «Перерва». А вот если будет Ространснадзор закрывать ремонт, насколько это усложнит ситуацию?
Ну, это на самом деле делает, подорожает сам по себе ремонт на 10%, потому что электрички данного зонирования, которые относятся к Перерве, придется гонять на другие ремонтные депо. Да, с точки зрения удорожания примерно 5-10%. С точки зрения ситуации, да, конечно, если какое-либо ремонтное депо не отвечает условиям по работе, конечно, его нужно закрывать, конечно, их нужно наказывать. И, в принципе, это все, я надеюсь, это не уголовные, а вещи административные, да, там, относящиеся к гражданскому кодексу ситуации. И это, конечно, надо делать и достаточно жестко. Но в данной ситуации необходимо находить консенсус между ремонтниками, эксплуатантами и всей кучей народа, которая в этой ситуации завязана и коммерчески, и прочими способами.
Если можно вообще сравнивать состояние вагонов, состояние поездов, состояние рельсо-шпальной решетки, как ее называют, в Российской Федерации, в Московской области и, к примеру, за границей, насколько у нас все хорошо или, наоборот, все плохо?
Ситуация достаточно простая. У нас на самом деле, что касается всей инфраструктуры, она вся вполне в соответствии, да, то есть, скажем, с Восточной Европой просто не сравнить по качеству, по высоте качества. С Западной Европой все немножко сложнее, потому что там все-таки большая часть инфраструктуры предназначена для высокоскоростного, в том числе высокоскоростного пригородного движения. Но если брать ту же Британию, там, в общем, все идет по остаточному принципу и тоже, в общем, достаточно серьезно все изношено с точки зрения пригородного движения. Поэтому это вопрос, на самом деле, мы вполне в нормальном состоянии, в адекватном потребностям рынка и так далее. Поэтому здесь ситуация, не такая трагичная, как это пишет Ространснадзор.
Спасибо. Алексей Безбородов, генеральный директор исследовательского агентства «Инфраньюз», транспортный эксперт, был с нами на прямой связи. Нам нужны люди, которые работают в тех самых мотор-вагонных депо, может быть, машинисты, которые управляют электричками в Подмосковье, в Москве. 7373948, телефон прямого эфира. Есть два взгляда. Ространснадзор говорит об опасном состоянии московских электричек, РЖД говорит об их абсолютной безопасности. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, это Виктор 26, благодарю за эфир. В средствах массовой информации была такая, значит, прошла тема, что вагоны скажут в Испании, знаете?
И что?
Значит, наверное, деньги есть для этого дела, если для Испании у нас есть вагоны, а свои, значит, вагоны, южный берег Крыма, мы проходим
что-то
мимо.
Сейчас очень сложно, сейчас как-то очень сложно, Виктор.
Вот вашему гостю, будьте любезны, спасибо.
Спасибо. А кто у нас гость? 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны машинисты или те, кто работают в мотор-вагонных депо, тех самых, которые осуществляют ремонт электричек. У нас есть два заявления. Ространснадзор говорит о том, что электрички опасны. РЖД говорит, что с электричками все хорошо, и они абсолютно безопасны, наоборот. 7373948. Если среди наших слушателей сейчас есть машинисты, которые управляют этими электричками и готовы что-то рассказать, по этому поводу наберите номер 7373948, код города 495. Хотелось бы услышать, что называется из первых уст. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Нет, не получается. Очень долго мы там слышим что-то, что у нас было в эфире довольно давно. Ну ладно, Никита Лосев пишет нам 342-й. А на его направлении из Зеленограда в Москву составы ездят те же самые, но в некоторых заменили сиденья на более мягкие и комфортабельные. Ну, то есть... Какой-то уход за этими составами происходит. Вот даже сиденья меняют. Как бы то ни было, пока мы знаем два взгляда на одну и ту же электричку. Ространснадзор говорит, там опасно. РЖД говорит, что все московские электрички, цитата, абсолютно безопасны.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас будет много нерусских слов. iPhone в России можно будет сдавать в трейд-ин. Apple запускает в России бессрочную программу обмена старых айфонов на новые с доплатой. Эта система и называется трейд-ин. Ведомости сегодня пишут об этом, ссылаясь на человека, близкого к одному из участников проекта. На другую продукцию Apple программа пока не распространяется или, может быть, вообще никогда не будет распространяться, мы не знаем. По словам собеседника ведомостей, на первом этапе в трейд-ин можно будет сдавать старый аппарат в три сети – Restore, MVideo и Связной. Причем все три сети, их представители участие в программе подтверждают. Главный редактор appleinsider.ru, ресурса, который рассказывает об эволюции продуктов Apple, Ренат Гришин с нами на связи. Ренат, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, понятно же, что Apple не просто так это придумала, а для того, чтобы айфонов в России продавалось больше. Перспективы каковы?
Ну, я думаю, что на российском рынке перспективы минимальные, потому что, к сожалению, у нас люди умеют считать деньги и видит разницу между сделкой на трейд-ин или продажей там на какой-нибудь Авито, например.
Так, объясните, в чем разница?
Ну вот, сети подтвердили, что скидки на айфоны, на новые, которые они будут давать взамен трейд-ина, не могут превышать 30%. То есть вы приносите свой телефон и продаете его вдвое ниже рынка, получается, примерно так.
Это проблема российского подхода к трейд-ин для Apple или, в принципе, система трейд-ин Apple так работает во всем мире?
Так работает во всем мире, дают где-то в два раза ниже рынка где-то. Но просто у нас еще в стране очень сильно развита вот эта вот именно торговля подержанной техникой с рук, вот именно с помощью сервисов типа Авито. Поэтому у нас это, скажем так, более актуально. Ну, вообще Apple, да, везде дают мало денег.
Хорошо, Apple везде дает мало денег, он понимает, что в России работает система продажи на вторичном рынке телефонной техники. Наверняка они оценивали эти все истории, все эти, возможно, риски. И для чего же тогда они все это делают здесь?
Ну, для того, чтобы, конечно, привлечь, то есть какой-то спрос будет. Вот. Но я думаю, что он будет незначительный, поэтому просто через там, неделю-две забудем. Ну, это примерно та же история, как трейд-ин автомобиля. Там тоже дают цену ниже рынка, вот, и с рук продавать намного, соответственно, получается дороже. Единственное, что есть риски, да, могут обмануть, ну, на это требует времени и прочего. Вот. Но в случае с айфонами получается слишком большая разница. То есть скидка не больше 30%, это слишком мало.
Это может быть связано с тем, что, как правило, система по всему миру работает в так называемых Apple Store, а у нас Apple Store-то нет, поэтому Restore, MVideo и Связной.
Ну, получается, да, мы видим еще одного посредника, который в любом случае должен на этом заработать, потому что нам надо будет людей привлекать, и нужно будет делать оценку этих телефонов. Это все сотрудники, это все время, поэтому... А получается, что вот еще одна прослойка в виде посредника, Restore, еще ниже снижает стоимость трейдинговских телефонов.
Есть объяснение, почему Apple Store до сих пор нет в России?
Ну, тут только слухи ходят, никто точно не знает, но вроде как по последним данным говорится о том, что вот Apple собирается построить магазин, и сейчас только вот ищет место, где это сделать, потому что открываются они всегда в очень значимых местах. И вот все ждут, где же будет это место.
Теперь дальше. Объявлено, что Apple не просто оценивает ваш телефон и дает скидку на эту сумму, но оценивает, в каком он состоянии, оценивает, каков его товарный вид. Они что, продавать его потом будут?
Ну, да, будут. Конкретно не вот ваш телефон. Он будет использован в программе Refurbished. У них есть телефоны, которые были восстановлены, и они их продают со скидкой. У нас телефоны и в России официально продаются, ну и, собственно, по всему миру. Они стоят дешевле, вот, но перед тем, как телефон стать рефербишит, он меняется у него запчасти, которые требуют замены. Ну и практически всегда меняется корпус и экран, потому что это... Ну, предмет личной гигиены.
Понятно, спасибо. Вот. Ренат Гришин, главный редактор AppleInsider.ru, ресурса, который рассказывает об эволюции продуктов Apple, был с нами на прямой связи. iPhone в России можно будет совсем скоро сдавать в трейд-ин. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 июля, сейчас 14.36, в студии Юрий Будкин. До конца этого часа мы говорим о том, что произойдет с нашими авиационными билетами, как мы будем летать в ближайшее время. Напомню, 25 июля Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который позволяет не брать с авиапассажира деньги за перевозку багажа в случае, если он летит только с ручной кладью. Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования. Правда, между Советом Федерации еще... и опубликованием должна быть подпись президента. Ну вот появится подпись, потом 60 дней, и все начинается. Отменяют условно бесплатный багаж для невозвратных самолетов, и некоторые специалисты говорят, что это должно снизить стоимость некоторых вариантов авиабилетов на 10-20%. Но некоторые эксперты говорят, что этот закон и соответствующие поправки в федеральные авиационные правила, которые разработаны в рамках этого законопроекта, дадут лишь возможность для авиакомпаний нарастить доходность авиационных перевозок. Минтранс говорит, что права пассажиров нарушены не будут, а условия перевозки пассажиров ухудшаться не будут. Эксперт сервиса путешествий One2Trip Артур Большаков с нами сегодня в студии. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Но первый вопрос, когда вы слушаете то, что вчера говорили в Совете Федерации, до этого довольно долго обсуждали в Государственной Думе этот закон, вот с вашей точки зрения, он кому на пользу пойдет?
В краткосрочной перспективе он точно пойдет, на мой взгляд, на пользу пассажирам, потому что полтора года назад была схожая ситуация. В ответ на появление лоукостера отечественного многие авиакомпании стали вводить условно-безбагажные тарифы. Seven, UTR, Уральские авиалинии. И это привело в итоге к общему снижению цены авиабилетов примерно на 20-25%, по каким-то направлениям ниже еще, ну, еще больше цена упала. Поэтому и это случилось в результате конкурентной борьбы. То есть есть категория пассажиров, которые очень критичны к цене, даже там на 500 рублей. И авиакомпании стали бороться за этих пассажиров, потому что они увидели, что у лоукостера получается отъедать у них долю рынка. Вот, именно у этих пассажиров, по этим пассажирам. И, соответственно, здесь мы видим, ну, на мой взгляд, примерно похожая история случается. То есть есть возможность еще чуть-чуть снизить цену авиабилетов и побороться еще раз за вот этот низкий ценовой сегмент.
Но вы сказали, что в краткосрочной перспективе это так, а в долгосрочной иначе?
В долгосрочной просто сложно спрогнозировать, как поведет себя рынок. То есть вот за эти полтора года мы не увидели существенных повышений вот, относительно того, как цена снизилась на 20-25%. Потом дальше мы видели только сезонные колебания. То есть логично, что летом все авиакомпании, это во всем мире так. Летом начинается сезон, цена авиабилетов немножко растет. Потом еще раз она растет на Новый год, потому что люди начинают активно, ну, ездить, путешествовать и возвращаться домой к себе, куда-то к родственникам. Вот, поэтому цена еще раз растет. Но вот кроме сезонных этих колебаний, если сравнивать год к году, мы не увидели роста. То есть цены, в принципе, как снизились, так и остались на том же уровне, как, когда они снизились, даже еще немножко упали. Вот, поэтому если опираться на опыт предыдущего снижения, то можно говорить, что и в долгосрочной перспективе, наверное, самые дешевые авиабилеты, они подешевеют, а билеты там чуть дороже, условно, категории, то они примерно на таком же уровне останутся. То есть как раз на вот эту разницу багажа цена и снизится, и, ну, будем надеяться, что и останется.
Вы говорите, вот сейчас вы сказали, это ваша формулировка, на разницу багажа. Да. Я, что называется, прикопаюсь к ней, и поэтому. Слушайте, багаж, вот он настолько принципиален, ну, кажется, огромный самолет, в нем огромное количество людей, стулья, вот это все. И вот эти наши 5 килограммов делают реально погоду в тарифе?
Ну, не 5, а 10 сейчас закреплено.
Пока 10,
пока
да.
Пока 10, да. Они делают погоду в том смысле, что это, ну, во-первых, это обязанность именно вот этот вес перевозить. Во-вторых, разные, нет четкой трактовки, где это должно перевозиться. То есть в багаже, в ручной кладе должно быть допустимо. И разные авиакомпании по-разному трактуют, то есть нет четко сформулированной нормы. И поэтому другие здесь есть еще расходы, то есть, например, там расход на погрузку, разгрузку багажа того же. То есть на...
Ручная кладь, на нее, как кажется, они не несут расходы.
На ручную кладь нет, но часть пассажиров все равно сдает, а нагрузка, ну, с точки зрения денег, она распределяется на всех. То есть здесь такая же история. Ну, то есть в целом вообще эти нормы все, они про окончательное внедрение, про окончательное внедрение возможности организации полноценного классического лоукостера. Мы 2 года назад разбирали эту тему.
Погодите, то есть Победа – это не классический лоукостер?
Нет, классический. Но есть просто... Пока еще есть ограничения законодательные в Воздушном кодексе, в том числе, которые не позволяют, как сказать, полноценно сравнивать ту же Победу, например, и другие лоукостеры, потому что есть обязательство у авиакомпании перевозить обязательно 10 килограмм. Например, у того же Air Baltic у них 8 килограмм, и они как бы никакими обязательствами не обязаны, ну, никому ничего не обязаны, и как бы пассажиры должны, если у тебя больше 8 килограмм и больше там определенного рюкзака, то ты должен доплатить. Соответственно, у других авиакомпаний там еще более жесткие ограничения могут быть, 5 килограмм. Там,
вот это как раз отдельный вопрос. Судя по тому, что говорит Минтранс, они говорят как раз о нижнем пределе. Да. То есть авиакомпания в Российской Федерации не может устанавливать предел ниже, чем 5 да. килограмм по новым правилам. Так, а вот такие вот 5-килограммовые варианты в других авиакомпаниях где-то действуют?
Да, есть. Например, сейчас вспомню.
Ну, судя по всему, не самый распространенный вариант, да?
Ну, не самый распространенный, но есть такие промо-тарифы у лоукостеров европейских, где ограничение реально 5 килограмм. И если у тебя больше этого размера, то тогда больше по весу багаж, то тогда ты должен доплатить. С другой стороны, я сделаю маленькую такую ремарку. Я не думаю, что будут прям очень жестко там за каждые 100 грамм бороться и так далее. То есть ну, мой опыт, во всяком случае, показывает, что там даже в Европе лоукостеры, они достаточно лояльно относятся к пассажирам, и во многих моментах они там, по внешнему виду, по там, условно какому-то прикидкам каким-то понимают, что ага, этот багаж там, он, скорее всего, не проходит. Ну, то есть, когда у человека реально там рюкзак на 80 килограмм, на 80 литров, он пытается его провести как ручную кладь, хотя там, ну, явно он не ручная кладь, и человек начинает возмущаться, то, ну, это выглядит странным, хотя ограничения там те же 8 или 10 килограмм. Вот. А если у тебя там перевес, не знаю, там 100, 200, 300, 500 грамм, ну, до какой-то допустимой там нормы, то, в принципе, они лояльно идут навстречу.
Не очень понятная другая история. Вот уже сегодня, насколько я понимаю, Аэрофлот, например, заявил, что не будет менять никак правила в связи со вступлением новых правил. Да. Тогда ради кого это все разработано?
Это все, как я еще расскажу, это все для того, чтобы была возможность организации лоукост авиакомпании.
Но эта возможность, она важна для Министерства транспорта? Или для кого?
Ну, естественно, вы меня подводите просто к этому, да. Наверное, придется все-таки сказать. Конечно, самым главным, наверное, выгодоприобретателем этого всего, ну и по активности коммуникационной тоже выглядит, естественно, Победа. Они вчера выпустили заявление о том, что если все сложится и закон вступит в силу, обновленные условия вступят в силу, то тогда они цену на самые дешевые тарифы снизят до 20%, могут снизить. Такая формулировка, могут снизить, ну, как бы могут снизить. Uh-huh. Вот, но, во всяком случае, они сделали такое заявление, что могут снизить до 20%. Это такое серьезное заявление. То есть, в принципе, тогда цена как раз будет сравнима. Если у них сейчас самые дешевые билеты, если не ошибаюсь, там по 990 рублей, то тогда 20% это как раз примерно получается те самые 10 евро, там, на которые многие и ориентируются. То есть, там...
Тогда следующий вопрос. Вот эта история вокруг верхней одежды, цветов, зонтиков, которые вдруг в связи с этими правилами могут стать платными. Mm-hmm. Как это понимать?
Сложно сказать. Ну, то есть, пока...
Ну, во-первых, есть ли мировые аналоги?
В целом...
Мы всегда пытаемся это узнать.
В целом, вообще, в мире, насколько мне известно, нет регламентации по... То есть мы, наверное, такая единственный пример. То есть в мире нигде не регламентировано, сколько авиакомпания должна позволять или не позволять провозить, по какой цене. То есть это все на уровне конкуренции только. То есть пассажиры выбирают между авиакомпаниями...
Но вы когда-нибудь слышали, что вручную кладь надо будет взвешивать и
да,
одежду?
Да, ну, одежду нет, а вот ноутбук, например, то есть у того же Air Berlin, у них вес багажа не должен превышать 8 килограмм, а с ноутбуком 10 килограмм. То есть там какие-то такие аналоги, когда какие-то еще вещи включаются туда, они есть в мире. Но насчет одежды, наверное, не припомню.
Теперь следующий вопрос. Так или иначе, это касается и уже упомянутых вами ноутбуков, эти ужесточения или изменения фотоаппаратов обычно. Uh-huh. Ну, то есть то, что страшно сдавать в багаж, uh-huh. но то, что при этом что-то весит. То есть если у тебя там один ноутбук и один фотоаппарат, все, 5 килограммов ты выбираешь. Насколько дорог будет вот вести такую ручную кладь?
Тут такое важное уточнение, что и Минтранс в том числе, если не ошибаюсь, об этом сказал, что... Это не обязательство всех авиакомпаний как бы, ну, запрещать это. То есть я не думаю, что... Ну, во всех случаях, опять же, в краткосрочной перспективе, я не думаю, что авиакомпании будут запрещать провоз куртки в ручной кладе без взвешивания. Это, ну, сложная система. Непонятно, что с ней делать, как бы как и на конвейер положить сверху всего этого... Ну,
то есть... Но Минтранс же делает такое предложение.
Нет, это понятно, но это не обязательно, там, условно, к выполнению. То есть авиакомпании могут в этом смысле, там, выступить такими добрыми феями и сказать, что ну хорошо, а мы позволяем. Неизвестно, как это будет, но мне кажется, это был бы неплохой с их стороны ход. Тем более, что многие из них, там в тот же Аэрофлот, например, и тот же ЮТР, если не ошибаюсь, они сказали, что они не будут менять свои пока тарифные сетки. Аэрофлот по понятной причине, потому что он исповедует модель классической авиакомпании.
У него есть победа.
Да. В группе есть победа, и в целом все понятно, как бы разные сегменты пассажиров, разные сегменты аудитории, а кто хочет подешевле, тот выбирает победу, кто хочет как бы классическую авиакомпанию, тот выбирает Аэрофлот. С UTR-ом тоже, в принципе, интересная история. Они сначала ввели безбагажный тариф, потом сказали, что, ну, нет, наверное, это не наша аудитория. И у них сейчас самый дешевый промо-тариф, он включает в себя 10 килограмм багажа и 5 килограмм ручной клади.
И вы думаете, что вряд ли вот у основных перевозчиков что-то поменяется в связи с введением нового закона?
В ближайшее время, мне кажется, нет. Ну, то есть, они будут смотреть, как это будет работать, как это будет применяться, и будут следить за долей рынка. Как только они увидят, что есть какие-то подвижки и изменения, и есть возможность для того, чтобы нарастить долю рынка свою, потому что они увидят, что пассажиры стали более мобильными в выборе авиакомпаний и там, более критичными к цене, а пассажиры, скорее всего, станут более критичными к цене, потому что ну, вот этот вот... Как сказать, люди, которые выбирают билеты по самым дешевым тарифам, они очень критичны, как я еще рассказал. То есть там даже мы по своему сервису даже это видим, что людям реально разница там, в 500 рублей, она очень важна. Там в 400 рублей, 300 рублей. Они готовы искать там часами, перебирая разные варианты с пересадками, без пересадок, но только вот сэкономить хотя бы. Но
просто многие говорят о том, что 5 килограммов, да, это не обязательство, но все-таки это некая... Получается, разумно просчитанная система оценки того, что может быть ручной кладью. И вот многие говорят, что ну, 5 килограмм – это слишком мало. Угу. Вот есть какая-то практика, которая подтвердила или опровергла такое заявление?
Ну, в среднем я могу сказать, что, наверное, по рынку авиакомпаний в мире, наверное, в районе 8 все-таки килограмм. То есть 5, ну, условно, 5 плюс там ноутбук, плюс книга, там, плюс еще что-то, ну, вот всего 8. Наверное, 10, чуть, ну, 8-10, наверное, вот в таком районе. 5, ну, возможно, да, но я думаю, что это такой минимальный порог, опять же, который все-таки...
Но его зачем-то устанавливают. Я понял уже вашу позицию, да. Вы говорите, что вряд ли авиакомпании воспользуются этим порогом, но его устанавливают на этом уровне.
Я думаю, чтобы как раз не было возможности для того, чтобы сказать что пассажирам, что ты вообще не должен ничего с собой вести. Ну, то есть вот, чтобы защитить хоть как-то пассажира, у нас, возможно...
Но вам скажут, чтобы защитить, надо было хотя бы 8 поставить, раз уж вы говорите.
Возможно. Но посмотрим, это же, вот это, опять же, то, что мы сейчас с вами обсуждаем про куртки и прочее, это же только концепт, это концепт законопроекта.
Да, госпожа Матвиенко достаточно жестко раскритиковала вчера представителя Минтранс.
Да, он еще публичное какое-то обсуждение должен пройти, то есть он еще долгий путь ему предстоит. Я думаю, что там могут быть внесены какие-то изменения, в том числе Минтранс сказал, что это первый такой пробный шар, как бы мы там будем обсуждать его с экспертами из отрасли, будем обсуждать с авиакомпаниями, ну то есть это такой...
В любом случае, на этом фоне достаточно быстро был принят вот это снижение порога с 10 до 5 килограммов. Многие уже начали предполагать вчера к вечеру, что теперь какие-то этим курткам вообще никто никогда не вернется, потому что главное решено, с 10 до 5 снизили.
Ну, возможно.
Вы сказали, что прежде уже тарифы снизились.
Да, полтора года
назад. Когда были введены невозвратные тарифы, все-таки появились реально более дешевые билеты.
Да, да. Да,
теперь нам говорят еще на 20%. Возможно, билеты какие-то на каких-то тарифах снизятся.
Побед говорит, что на 20%. Я не думаю, что снизится, такое же будет снижение, потому что все-таки расход авиакомпании на невозвратные тарифы и возвратность-невозвратность, в общем, она более дорогое удовольствие, потому что когда были возвратные билеты все до внесения изменений, то там у каких-то авиакомпаний доля возвращаемых билетов доходила там до 50%. То есть люди, ну, практически как перчатки, в общем, приходили, померили, ну, наверное, мне не подошло, и вернули. Ну, то есть это было тоже так достаточно сюрреалистично. А компания не могла рассчитать, например, загрузку борта, не могла рассчитать расписание, там, нужно ли ей делать там 4 рейса, 3 рейса в день, 2 рейса в день. Ну, то есть при таких параметрах очень сложно просчитывать экономическую целесообразность вообще там рейсов.
В общем, вот эта вот картина жадного авиатора, который каждую копеечку с пассажира забирает, это, с вашей точки зрения, неправильная картина.
Авиакомпании вообще и вообще авиабизнес пассажирский, он один из самых низкомаржинальных в мире. Авиакомпании ужимаются в России, вот эти снижения последние, авиакомпании ужимаются в России? Как могут. Это действительно...
Слушайте, подождите, раз уж вы заговорили, что в России авиакомпаниям труднее всего.
Не, ну не труднее всего.
Почему они... на одинаковом расстоянии, тогда объясните, да, из Москвы полететь в Европу дешевле, чем в другую сторону, на восток, по российской территории?
Не всегда так.
Да как правило, разве нет?
Ну, не всегда так. Вы тоже не, ну, немножко заблуждаетесь. Есть такие примеры, вы правду говорите отчасти. Но есть примеры обратные, когда...
То есть, когда говорят, что внутри России перелеты дороже, чем за границу, это не так?
Внутри России, ну, вот у меня есть статистика, там, средняя стоимость перелета по России и средняя стоимость перелета за границу, и средняя стоимость перелета вот по России, средний чек, он за последний год 7 тысяч рублей, а за границу 8 600 рублей.
Ну, это сложная цифра, я даже не очень понимаю, что такое средний человек по России.
Средний чек по России 7 тысяч рублей, а средний чек перелета за границу за последний год 8 600.
Как-то привычнее сравнивать, допустим, 3 часа на запад лететь от Москвы и 3 часа лететь на восток от Москвы. Вот если бы можно было реально сравнить средние цифры этих перелетов.
Мы сравнивали, знаете, какие средние цифры перелетов? Тоже у нас была такая статистика. Мы сравнивали среднюю цифру перелетов на примерно схожее расстояние за границей и в России. Ну, то есть, условно, перелет Москва-Сочи и какой-нибудь перелет Берлин-Барселона, ну, вот что-то такое. Вот. И мы увидели, что... И американский тоже мы сравнивали. То есть, там это был, по-моему, Сан-Франциско-Лос-Анджелес, или, ну, что-то похожее, то есть, по расстояниям. И длинные перелеты брали, средние и длинные. И Москва-Питер. Москва-Питер и, ну, схожие, в общем, расстояния.
Так, и что?
Мы увидели, что мы это делали как раз полтора года назад, когда мы замерили цены до снижения, до появления невозвратных и условно-безбагажных тарифов, и после. И мы увидели, что до этого у нас цены были, ну, чуть-чуть выше по стоимости как раз за расстояние, за время там в пути, вот то, о чем вы говорите. А после снижения они стали ниже. Вот, а где-то совсем низкие, ну, то есть на такие дальние расстояния, которые субсидируемые тарифы у нас сейчас, там, Москва-Владивосток, ну, да. Санкт-Петербург-Владивосток, там, Южно-Сахалинск, вот туда, они вообще в два раза ниже, чем, ну, чем те примеры, которые мы нашли. То есть, во-первых, очень редко авиакомпания, ну, внутри страны так летает далеко. То есть мы пример нашли, если не ошибаюсь, Остин Гонолулу, то есть это из Техаса в, ну, да, на Гавайи. И это в рамках одной страны, наверное, единственный пример, который мы нашли на такое, ну, сравнимое условно расстояние, чтобы летали, вот, авиакомпании прямым перелетом. Вот. И у нас оказался перелет в России, на тот момент был, по-моему, в два раза дешевле в пересчете на расстояние.
Это субсидируемый перелет.
Да, согласен, субсидируемый перелет.
Хорошо, Артур Большаков, эксперт сервиса путешествий One Two Trip, с нами сегодня. Мы обсуждаем закон, который предусматривает отмену условно-бесплатного багажа для невозвратных билетов на самолеты, которые вчера одобрили в Совете Федерации, ждут подписи президента, и тогда, через 60 дней, новые тарифы заработают. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Этот доллар поднимался, вот поэтому только цены у нас и выросли. Кстати, уж совсем коротко скажите, насколько серьезно наша авиация зависит от курса доллара?
Внутренние цены очень почти не зависят, а цены за границу, конечно, зависят. В том числе и потому, что за границу летают еще и иностранные компании, а все пассажиры сравнивают, ну, не только с российскими авиакомпаниями, но и с зарубежными авиакомпаниями. Ну, и наши российские авиакомпании должны с ними конкурировать.
Уверенность в том, что как раз конкуренция с зарубежными авиакомпаниями снижает тарифы из Москвы на Запад, и отсутствие таковой конкуренции не снижает тарифы из Москвы на Восток, насколько она справедливая?
Ну, очень незначительно. То есть здесь скорее речь идет о количестве авиакомпаний, которые летают в ту или иную точку назначения. То есть там по тем же лоукостерам мы часто видели примеры, когда и на Западе в том числе было, допустим, две или три авиакомпании, которые летали между двумя городами. Вот. И цены были, ну, примерно одинаковые в течение одного года.
Чуть иначе сформулирую вопрос. Между нашими авиакомпаниями может быть реальная конкуренция?
Да. Как только мы видели, что Победа, например, приходит в какой-то город, то цена самого дешевого билета обычно снижалась у конкурирующих авиакомпаний примерно на 20%, 25%.
7373948, попрошу вас надеть наушники. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, и гость тоже приветствую. Я 40 лет, Юрий, проработал в гражданской авиации, поэтому я скажу, что у вас будет говорить про правду. Потому что вот только два года, я помню, вот в СССР гражданская авиация вышла на некоторую прибыль, а остальное время она все время дотилась, была убыточной.
И сейчас что-то вот подобное сохраняется. Я понял вас, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот любопытно, я посмотрел сегодня в Яндекс.Билетах, билет от Москвы до Петропавловска-Камчатского 108 тысяч, Аэрофлот. Билет от Лос-Анджелеса до Вашингтона 19 тысяч. Я понимаю, там чуть больше расстояния у нас, но тем не менее совершенно несоизмеримую цену. Как это объяснит уважаемый эксперт?
Ну, все-таки несоизмеримые расстояния, но совсем коротко, если.
Гораздо меньше рейсов. Ну, то есть, если взять просто нашу авиацию и авиацию в США, то там гораздо больше авиакомпаний, гораздо больше пассажиропоток и гораздо больше пассажиров, которые летают именно.
То есть, нас слишком мало для полетов на этом маршруте.
Да, все так. Ну, то есть, любой перелет, он имеет экономическую целесообразность. Это небольшое...
Но это же такой... Я понимаю, о чем вы говорите, но тогда, получается, это безвыходная ситуация. Люди не будут летать пока так дорого, а будет так дорого, пока они не будут летать?
Люди не будут летать, пока у них не будет достаточно денег для того, чтобы летать. Вот я бы так сформулировал это. Как только у них будут деньги для перелетов, как только там зарплаты им будут позволять это делать, они будут это делать.
Артур Большаков, эксперт сервиса путешествий One Two Trip. Мы сегодня обсуждали новый закон, который предусматривает отмену условно-бесплатного багажа для невозвратных билетов на самолеты. Предполагается, что как только закон вступит в силу, на какое-то время, как минимум, авиабилеты подешевеют на некоторых тарифах еще на 10-20%.